Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, продолжается наша с вами встреча на волнах радиостанции «Радонеж». В минувшее воскресенье Святая Церковь вспоминала Собор новомучеников и исповедников российских. В нашей программе время от времени звучат передачи, посвященные этим новым угодникам Божиим. А вот сегодня мы решили повторить запись беседы Тамары Москвичевой с Ростиславом Николаевичем Кандауровым, сделанную на Бутовском полигоне в далеком теперь уже 2008 году. Ростислав Николаевич, сын священномученика Николая Кандаурова, совсем недавно и сам отошел в вечность. И поэтому, мне кажется, тем более ценно будет послушать рассказ его свидетельства. Уже теперь ничего не спросишь нового. Ну, а знать это нам совершенно необходимо. Вот такая вот история страны в истории одной семьи. Передача эта выйдет в эфир сразу после анонса, а примерно в середине часа вас ждет продолжение радиоцикла «Россия-Грузия». Этот радиоцикл ведет в нашем эфире доктор филологических наук, культуролог и религиовед, профессор Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели.
Прослушайте наше объявление.
«Россия, боль моей души» – вечер памяти певца, поэта, композитора Игоря Талькова с участием его сына Игоря Талькова-младшего состоится 13 февраля в 18 часов в музее художника Константина Васильева по адресу Москва, улица Череповецкая, дом 3Б, проезд метро Алтуфьево. Вся информация и билеты по телефону 8-977-787-18-92. Повторяем. 8-977-787-18-92.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Памяти новомучеников и исповедников российских, собор которых мы вспоминали в минувшее воскресенье, посвятила эту передачу корреспондент Тамара Москвичева. Запись 2008 года.
Вот Господь уж воистину послал мне вас. Думала, буду искать. А смотри, вы идете. Я вам очень благодарна за эту встречу. И для радиослушателей, назови себя, пожалуйста.
Ростислав Николаевич Кандауров, сын священномученика Николая Кандаурова, канонизирован на Первом Архиерейском соборе 2000 года.
И кофточки которого
святые. Да, лежат здесь, вот в этом бутовском полигоне, который мне приходилось принимать от ФСБ. Я был помощником приходского совета здесь у нас в 1994 году. Мы организовали приходской совет, утвердили его, и вся документация проходила через мои руки. Мне приходилось, сейчас я уже не удел, потому что по состоянию здоровья у меня три инфаркта.
Помоги вам, Господи.
Все. Поэтому я приезжаю сюда очень редко. Все. Ну, помогать я так, конечно, и помогаю, когда нужно, там, что вот, приходскому совету, здесь и храму, и этому храму, там все. Но вот раньше я встречал, сюда приезжали паломники, верующие собирались. Я их встречал и рассказывал судьбу этого полигона, судьбу этого места, то, что здесь происходило. 37-й, 38-й и дальше годы, 53-го.
А отец ваш какой день, какой год?
Он расстрелян 17 февраля 38-го года. В этот день расстреляли 502 человек. Это одна из самых крупных цифр, страшных цифр. А 28 февраля 562 человека. Но вот именно 17 февраля, кроме отца протоиерея Николая Кандаурова, здесь еще расстреляно 72 священнослужителя. То есть день этот очень такой. Здесь вот есть внизу икона.
В этом новом храме.
Да, в этом новом храме есть икона и священномученика Николая Кандаурова, отдельно она. И вот хоругвия, которую взял из храма, мне подарили, где он был арестован, Подлесной Слободе храм.
А где это?
Это Московская область, Луховицкий район, Подлесная Слобода. И мы там с 35-го года. Его судьба очень такая тяжелая и в то же время очень показательная для верующих людей. Он кончил Симферопольскую семинарию, служил очень много во многих храмах Кубани. Приходилось ему восстанавливать храмы. Храмы закрывали, он восстанавливал. Он на Кубани восстановил 7 храмов. И вот как только он восстановит храм, у нас в семье рождался ребенок. Или
да
мальчик,
что?
Или девочка.
А сколько всего?
А у нас было всего 7 человек. 4 мальчика
вот
и 3
полнота.
Девочки. И он был арестован в 30-м году. Но удивительная вещь, что его в этот период службы, а ведь время-то было очень тяжелое. Вы знаете, что к нему приходили даже сотрудники ГПУ и говорили: «Николай Андреевич, собирайте семью, уезжайте, на вас пришли документы, вас арестуют». И вот мы на лошадях или даже на верблюдах путешествовали. А потом в 30-м году все-таки его арестовали, и он 2 года здесь вот на Шатурской ГЭС отбывал срок. Когда он приехал, то в это время на Кубани был страшный голод. Я родился в 30-м году, как раз когда арестовали отца. А когда к приезду отца на Кубани был очень страшный голод, просто трудно описать его. Если вот тощая лошадь какая-то идет, там тоже вот не хватало и кормов ни людям, ни животным, упадет, там даже копыт не оставалось. Но удивительная вещь, если где-то у кого-то было зерно на посев, никто из соседей никогда не трогал, не грабил, ничего. Умирали с голода, а вот на такую вещь, как воровство, не шли. Чего нам сейчас не достает? Всем.
По заповедям жили?
Да, по заповедям жили. И вот он, когда приехал, то мама умерла от голода. И ему дали восстанавливать храм в Белоруссии. Такое есть село Высочер. Мы туда приехали, а голод погулял в Кубани, потом по Украине и в Белоруссии. Мы приехали как раз опять голод. И просто мы выжили там, я уж даже не знаю. Нам очень помогало директриса молокозавода. Мы приходили так вот, на километра, наверное, 6 ходили по болоту. Опасно так. Ну вот мы тропиночку нам показали, вот ходили. И вот она давала нам обрат, то, что от отжимки от молока, вот это. Вот так выжили. Потом он, когда он восстановил, ему дали, возвели в сан протоиерей. И нужно было восстанавливать храм вот здесь, в Подмосковье. Московская область, Луховицкий район, село Подлесная Слобода, Введенский храм. Храм очень крупный, трехпрестольный. Это было епископское подворье, потом оно перешло Рязанское, а потом оно перешло в Московскую епархию. Но когда мы приехали туда в 1935 году, то там ничего не было. Храм разорен был. Сверху тоже так он выглядел неказисто, этот храм. Кресты надо было восстанавливать. И как вот отец смог в то время организовывать и восстанавливать храмы, я до сих пор никак не могу понять. Хотя я это понимаю, потому что мы как-то идем с отцом, уже восстанавливали храм этот в Подлесной Слободе. И вот на люльке там чистят, он каменный, и вот металлической щеточкой вот он чистил, чтобы выглядел он более-менее хорошо. И вот отец и говорит, там по имени назвал, говорит, иди, говорит, покушай, и я вам там кое-чего еще, значит, есть возможность, дам денежек. А он оттуда и крестит. Отец Николай, зачем меня обижаешь? Я сюда приехал, говорит, храм восстанавливать. Сколько народу было, приходило много. Во время службы битком, весь этот огромный храм битком набит. Я проходил с облачения, когда нес. Вот прям узенькая дорожечка. Аксеново село, Подлесная Слобода, из Луховиц приезжает. Столько верующих я вот сейчас в храмах не вижу.
Это значит, какой год-то был?
Уже вот конец, приблизительно 37-й год. Вот. То есть самый-самый разгар. самый разгар уже вот этой кампании антиправославной. И в Луховицкой газете, в такой, значит, партийной газете, было написано, что это такое за безобразие, что храм стал центром культурным Луховицкого района. Не в клубы идут в храм, понимаете? И вот в 1938 году уже тут, видимо, терпение лопнуло. А потом, честно говоря, вы знаете, здесь уже шла разнарядка и соревнования. Вот эти лица, которые были после тоже арестованы, вот они давали после показаний, так вот они говорили друг другу: сколько ты подписал приговоров? Вот эти тройки, вы знаете, это условное было там все. Он говорит: ну, вот в этот день я 200 человек подписал там все. Он говорит: а я тебе перещеголял, а я 250 человек. Бесовщина такая, соревнование по убийству. И эти люди потом тоже были арестованы, тоже они расстреляны. Но, конечно, расстреляны не здесь, или прямо непосредственно в тюрьме, или в коммунарке расстреляны. И узнал я это, конечно, поздно о том, что мы думали, что куда-то, ну, сослали, жив он еще. Вот у меня братишка еще, когда царство ему небесное, самый первый у нас в метрополитене вождение без помощника. И вот когда он, говорит, с помощником ездил, Ярополк Кандауров, старше меня, один последний, а я самый последний там. Он выходил, машинисту, помощнику говорил, говорит: садись, говорит, за реостат, а я, говорит, пойду посмотрю там. Заходит какой-нибудь высокий старик с бородой, посмотреть, не отец ли это. И мы знать не знали, что его арестовали в январе, 25 января. 2 февраля была тройка, а уже 17 февраля здесь, на полигоне, он был расстрелян. Мне сначала говорили, что мы не знаем, где это. Скорее всего, прямо вот когда тройка вынесла приговор, а я знаю точно, что в этот день, когда выносится приговор, только истеблишмент политический или еще наркоматовский, в этот день их стреляли в подвале там. Ну, в коммунарку часть там отвозили. Вот, например, Рыкова, якобы документы, значит, я с его дочерью очень долго ходил здесь. Она почему-то склонна то, что здесь в Бутово. У нее на личном деле написано «Бутово коммунарка». Это очень просто объясняется. Привозят в коммунарку, а там уже тоже, так сказать, люди. Или привозят сюда, а здесь уже 150 человек под расстрел. Ну, и увозят в коммунарку. И вот мы долго не знали, и узнал я это намного-намного позднее, благодаря вот дорогой нашей Ксении Федоровне любимой.
Как ее здоровье? Как она?
Очень плохое здоровье, да.
Значит, вот надо помолиться. И о рабе Божьей Розиславе, о рабе Божьей Ксении.
Лидия Головкова,
она очень много работает.
Да, и вот это самое первое, особенно Ксения Федоровна, она первые сведения собрала о священниках. И нельзя эти сведения было выносить. Она дома картотеку сделала. То есть в то время, когда они начали работать с документами, это был уже криминал.
И вот сотрудники из ФСБ, ведь они тоже делали это.
В том-то и дело, что вот многие... Мы вот такие... нашли, допустим, эти списки. Это помогли сотрудники ФСБ. Ну, бывшие НКВДшники. И повезло очень то, что кто-то работал со списками, и поэтому в этих органах, если кто-то работает вот по какой-то линии, то его брат тоже работает, но они друг с другом никогда не делились. Это была страшная такая система. В какой-то степени это помогло меньше утечки сведений. Потом уже все эти документы были обработаны. Мы выпустили мартирологи наши. И потом здесь вот этот есть у нас о убиенных священниках и о всех священниках. А первые шаги мы начали. Здесь сначала вот был поставлен поклонный крест. Автор Дмитрий Михайлович Шаховской. Его отец здесь расстрелян. Двое дядей расстреляны в коммунарке. И первые на Радоницу, здесь вот состоялось освящение этого креста. Это первые шаги. А уже в сентябре 1994 года с благословения Святейшего была организована община, то есть приходской совет по строительству, освоению вот этой территории. Но мне выпала доля такая, я был помощником приходского совета, председателя. Документация, принятие земли, утверждение всех документов. Вот все документы, которые проходились, утверждение общины, утверждение проекта вот этих все, мне приходилось делать вот это все. Землю вот эту ФСБ я тоже принимал. принимал, и потом уже полностью документально нужно было оформить эту землю. Я успел это сделать очень хорошо в земельном комитете, потому что по какой-то период после пошло, возмутились, как и так, землю передали на бессрочное пользование. А вообще все хотели полигон передать временно. Я очень сначала конфликтовал с начальником земельной. Значит, я его заставил принимать по очереди. Он очень любезно всех принимал, но дело мне не двигалось. А потом поговорили просто по душам, как говорят так вот, за сленг, простите, за жизнь. И я оформил буквально через неделю полностью документ. И он же первый и предложил. Какое временно? Сейчас время-то какое? Ростислав Николаевич, сейчас только без... Я говорю, так я рад быть. Ну вот давайте так и сделаем так все. Я был доволен. И вот мы только сделали, а здесь поднялся шум. Даже был запрос к президенту. Почему, значит, вот так и все это. Но эту землю, вот этот полигон, передали к ведению патриархии. Патриархия как бы вручила в руки приходского совета судьбу этого полигона и строительство этого храма. Ну, я участвовал в строительстве этого храма, потому что проект утверждать приходилось мне, документ, деньги доставать нужно было там все. То есть вся документация лежала на мне, вот это все получилось. Ну, с Божьей помощью получилось так все. Вы знаете, просто даже трудно очень поверить. То напылил я вот с этим земельным начальником там все. А потом поговорили по душам. Просто посидели. Он рассказал о маме, я рассказал все там. Плохо чувствовал я и он себя. И вот после этого душевного разговора все наладилось. А когда я на нее надавил официально, с официозом, так все было очень культурно, все очень мягко, а дело не двигалось. А здесь вот, когда мы уже оформили, вот когда вот поднялся бунт, вот это как и так, передали землю, писали во все инстанции. А когда ткнулись, документы оформлены, и все они оформлены правильно. Ну и так вот получилось, и так что вот мы...
А вот, Александр Николаевич, вот такая существует легенда, что первый раз сюда матушка Серафима Чичагова, черная, пройти не смогла, забор преодолевала.
Я вам скажу.
Ограду с проволокой. Вот такое.
Ну, здесь вот проволока нет, ограды это какое-то было. Но то, что нелегально они проникли, так да. Можно, полулегально, они пришли. Здесь не пройдешь, тут было. Тут, через забор не пролезешь. Тут,
вот напомню людям, внучка.
Они, им просто повезло, значит, охранник в это время куда-то выходил, а потом подошел, значит, и они сказали, очень хочется сюда заглянуть. Он говорит, хорошо, вы представляете, удивительная вещь, открывает ему эту вот калиточка маленькая, вот она здесь вот напротив. И они прошли, но правда через забор не лазили, здесь не пролезешь нам через забор. Но это было. Первое такое еще, когда здесь Глеб Коляда приехал со своим сыном, настоятелем храма вот сейчас у нас, отцом Кириллом, то встретилась матушка и подарила плат. Этот плат нарисован, вы знаете, да? И она подарила, он говорит, ну а куда же это все? А это, говорит, ваш храм, говорит, будет это.
И с этого платочка начался
с этого платочка, дорогие, а там копать нельзя, и мы не пошли на это, а сделана была каменная подушка такая, под основу. Так. Но это крепкая такая основа, хорошая. И мы сделали, копать нельзя. И вот злые языки, они говорили, вот копают там эти... Ничего мы нигде не копали. Дом притчи тоже так же построен. Поднимали шум там все. Где захоронение, где эти рвы, мы все точно знали. Мы привлекли сюда... И гео, и радиолокационные исследования делали. То есть полностью комплект научного исследования. И все эти рвы установлены. Все границы этих рвов установлены. Но они даже и читались, матушка. Вы знаете, вот если посмотреть в то время, сейчас они рвы такие, значит, сделаны. Насыпь небольшая. Сейчас они все эти рвы сделаны. А тогда вот подойдешь, так посмотришь. Удивительная вещь. Мы делали вскрытие около храма. Это приблизительно 4 на 4 глубина. Ну, вот он говорил 3 метра, а там больше глубина больше бывает, там до 4 метров. И они там, родимые, лежат по 5 рядов. Даже если бы еще больше. Немножко присыпят, расстреливают и все. Задействовано, конечно, было автоматическое оружие. 150 человек поставить на колени. Мы же, когда вскрытие делали, находили эти... Патроны эти подходили, дегтярь, вы знаете, вот такая пулемет, ручной пулемет, длинный, и здесь диск. Он только-только входил, значит, на вооружение Красной Армии. И задействовано, скорее всего, вот было здесь из дегтяря, потому что очень удобно. И почему я говорил, что это, ну, мое, конечно, предположение, потому что у него патроны вылетали веером так, и все их собрать практически невозможно. А если из Максима, когда применялось все, то они в ленте оставались. А вот эти патроны...
А вот в Нижнем храме, вот этот так называемый музей, или как он правильно называется?
Ну, реликвари, наверное,
да. Вот да. Он сейчас формируется.
Ну, он и формируется, но он будет постоянно расти. Мацканон, вы понимаете, что многое, то, что вот мы знаем, это еще только часть чего-то того, да, что да, мы знаем. Да. Вот, допустим, мы знаем только за 14 месяцев. 20 762 человека. 14 месяцев. Но здесь же ведь расстрелы проходили до 44 года. У меня письмо есть расстрелянного молодого человека. Его сестра в Польше, она мне прислала документы. У меня документы находятся. Он был расстрелян в 41 году. В 42-м, я знаю, сведения военных были.
Вячеслав Николаевич, тут практически весь народ многонациональный. Да вот, не только наш, да?
Да, правильно. Я вам вообще, матушка, скажу. 73 национальности.
Иногда, видишь, сидят приехавшие с Востока.
Здесь вот, например, первое время, когда мы так вот... Сюда приехали корейцы. Они взяли, отслужили свой, так сказать... конфессионный молебен, там все это поставили досточку.
Не, ну, поставили. Да?
Нет, конечно. Ну что.
На есть... могилах найти.
Нет,
на
да.
Рвах.
Ну, нужно сказать, что вот здесь вот в основном здесь около 1000, мы теперь знаем, это священнослужители православной церкви. Есть здесь мулла, есть католик, протестант там есть. Но это в малых количествах. И потом арестованы были они, в основном арестованы. Вы знаете, тогда криминалом было, если ты выведен за штат, не служишь, а у тебя, допустим, находят литературу, еще что-нибудь, это криминалом. Но удивительная вещь, что 27-го года можно было издать литературу католическую, мусульманскую, иудейскую литературу можно. Найдешь типографию или кого-нибудь, пожалуйста, издавай. Но если находили православную литературу даже у священника, но который за штатом, вот это уже
парадокс.
Все крем... Это не парадокс, это просто была объявлена жестокая война. Ведь не зря же Каганович в конце 40-го года сказал, что в России в 41-м году не будет ни одного православного храма. Ни в нашей столице, ни в столицах союзных республик, и все. А в 41-м году...
Ростислав Николаевич, вы вот видите, ну, народу да. много собралось. Мы ну, не можем сказать, что молчите.
Пойдемте.
Пожалуйста, ничего страшного. Что-то хотите
Нет.
спросить,
вот.
Пожалуйста. Хорошо, хорошо.
А в 41-м году вы уже сами знаете, Сталин с фронта разрешил брать священников. А речь-то его, вы помните?
Да.
Дорогие братья и сестры, когда он это говорил, такие вещи? Но это я просто так вот
ну,
вам
понял,
говорил.
В тот момент,
без этого ничего не будет.
Победы.
Но опять я же вам говорил, что, понимаете, вот этот дух, он остался. Там, говорят, и с винтовками, да, совершенно верно. Шли на автоматы с винтовками, потом и автоматы появились, и все. Но вера была еще сохранена. Вот вы смотрите, 37-й год, 38-й год, вот восстанавливается храм. Народу приходило и работали даром. Они прекрасно знали, что священнику негде ничего особенно взять. Но если вот он наскреб и хотел дать, так он обиделся. Он говорит, отец Николай, зачем вы меня обижаете? Я пришел восстанавливать храм, а вы мне денежку там все восстановили. Он сейчас вот прекрасно. Вот сейчас даже, сейчас в наше время, и то только там один предел восстановлен. А в то время он восстановил, буквально за 8 месяцев Папаша. Появился хор, как он, я не знаю, это 8 храмов. И как он вот получился у него, как он смог восстанавливать заново. То есть храмы закрывали, и он изначально, он восстанавливал. Храмы закрывали, он опять восстанавливал. Я, столкнувшийся со строительством вот этого храма, в наше время деревянный. Уже деревянного храма, и то я просто думаю, ведь... Как же это вот смог он 8 восстановить храма?
Ростислав Николаевич, ой, простите, Ростислав Николаевич, вот это же было в 98-м году, еще не достроили, уже была литургия, да?
У нас так, я вам сейчас скажу, значит, в 96-м году, в 94-м, в 95-м привезли храм, это, собрали его. В 96-м первая литургия в храме.
Тогда был прославлен священномученик митрополит Чичигов,
97-й
да?
год.
И вот тогда же была первая литургия?
Нет, первая литургия была в 96-м году. Еще до прославления священномученика Серафима. Первая литургия. А самая первая литургия была под открытым храмом, вот где этот поклонный
небом?
Крест. Это было, я неправильно выразился, привезен был походный храм, шатер такой.
Свято-Тихоновский
Совершенно
институт.
Верно,
с отцом
да.
Владимиром Воробьевым.
Да. Но вообще инициатором вот этой службы это был Валентин Григорьевна, наш был первый казначей. Она сейчас восстанавливает уже четвертый храм.
Ой, помоги, Господи. Слава Богу.
Четвертый храм. Постепенно осваивался. Мы, например, никогда не думали, что здесь вот быстро так появится храм. Ну, это вы видите там все. Yeah. Нашелся человек Олег Альбертович.
Да. И он градил.
Вот, да. Он приходил к отцу Кириллу и Калиде. Это настоятель нашего храма. И он просил, давайте я, говорит, вам помогу. Но они искали место, где построить. Мы были склонны здесь построить.
А где, Владыка, где он и построен?
Где да? построен, да. Владыка хотел поближе, чтобы...
Арсений Владыка?
Да, Владыка Арсений, чтобы поближе к жилью, где люди. А это моя жена.
Понятно.
Она отторговалась.
Церковной вот лавочке, здесь, да?
Вот на полигоне Понятно. Во время Спасибо, открытой Господи, литургии.
Да. Надо из-за нее помолиться. Раба Божия Галина вас?
Галина.
Да. Спасибо, Господи.
Так вот постепенно, и вот вы знаете, что за два года, я кому не говорю, и очень трудно поверить, что за два года можно построить вот такой храм. А два года, вот менее двух. Сюда приезжал как раз в это время, сами знаете, в зарубежной церкви митрополит Лавр, который почил в Бозе сейчас вот это все. Это его первые шаги. И первая служба после подписания единения церквей, прямо тут же после этого была служба у нас здесь. Ну вот постепенно так осваиваемся.
Ну, а этот Бог... крест, это а уже это... новая страница в жизни Бутовского.
Это совершенно верно. Полигона. Везли-то, и опять, конечно, это Олег Альбертович. Да. Ведь везли по морям, по рекам. Вот это. И здесь вокруг Москвы обвозили его.
Да, всю ночь
и поставили,
ехали, да?
Да, да, совершенно. Место здесь было уже заранее намечено.
И Голгофа была готова, и камушки Соловков.
Есть там, да.
Но он самый высокий, 12,5 метров.
Ну, не особо, может быть, и самый высокий, потому что, есть
который
вот...
Который приходилось сделать
крест
Соловка.
Сюда привозили, который должен был стоять около Измаила, но ему не дали, так сказать, противники православия не разрешили. Там хотели поставить на самом высоком месте, откуда просматривалось так вот все это. Ну, его поставили в монастыре там все. Он первый крест сюда привозили, его сюда привезли, мы здесь его освящали.
Напомню эту беседу с Ростиславом Николаевичем Кандауровым. Тамара Москвичева записала еще в 2008 году, а в марте прошлого года Ростислав Николаевич отошел ко Господу. И он лично, и его поколение много сделали для того, чтобы вернуть память своих отцов и дедов. А вот задача наша и последующих поколений – эту память сохранить и приумножить.
Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяет целое тысячелетие культурных, экономических и политических связей, более двух веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле «Бесед» автор и ведущая, культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранелли. Ирина Леонидовна – потомок княжеского рода, который ныне представляет царский дом Грузии как старейшая сохранившаяся ветвь династии Багратиони.
Начинается череда наместников разных. После жесткого Тицианова назначают Артищева. Артищев был человек мягкий, старался как-то никого не раздражать. Но это тоже не получало того эффекта, на который рассчитывали. Ну, там сменилось несколько человек, пока после войны 12-го года, в которой, кстати сказать, участвовало 16 генералов-грузин. Я не говорю об Петре Ивановиче Багратионе, который просто герой войны 12-го года. Он достаточно давно находился при русском дворе. Он родился в Кизляре и, значит, достигнув такого юношеского возраста, он отправляется в Россию и там служит. Это был замечательный военачальник, ученик Суворова, которого очень ценил Наполеон. Один из немногих, кого Наполеон признавал таким достойным соперником. Ну, все знают, что Петр Иванович был ранен во время Бородинского сражения. После этого он отправился в Сумы к своим друзьям Толстым. И там он через некоторое время умер. Ну, воспалилась нога. И когда он узнал, что Москву сдали, он, в общем, так импульсивно отреагировал, и после чего началось ухудшение. И когда, значит, в 14-м году армия вернулась из Европы, значит, после этого нужно было переходить к внутренним делам. А в это время семейство Арагвинских, Эристофов Арагвинских, они затеяли тяжбу с Синодом. Дело в том, что эти земли осетинские были пожалованы еще Византийской империей, вот этой семье. Но Синод считал, что земли принадлежат им. И вот 7 лет длилась тяжба, кому принадлежат крестьяне, которые живут на этой земле. Но в 16-м году царица Анастасия Ираклиевна отправилась с 2 детьми в Россию для того, чтобы повлиять на ход этого судебного разбирательства. А в это время уже, значит, стоял вопрос о том, кто будет управлять Грузией, и выбор пал на Алексея Петровича Ермолова. И в сентябре 1816 года Ермолов прибыл в Закавказье, в Тбилиси. Вот. Но то, что Ермолов личность легендарная, я думаю, что это все со мной согласятся. Тоже ученик Суворова. Но в самом начале, в юности, он в течение 2 лет просидел в тюрьме. Его подозревали в заговоре, хотя это было ложное обвинение. Ну и потом за ним тянулся этот шлейф, что он оппозиционер, что он хочет отложиться, что Закавказье ему нужно для того, чтобы создать самостоятельную какую-то там империю небольшую. Но это все очень мешало тем начинаниям, которые Ермолов осуществил. Но ему удалось навести порядок в Закавказье, и самое главное, война с Шмелем, которую он начал, ну, она продолжалась 40 лет. Это одна из самых длинных войн в истории российского государства, и хотя Шамиль уже был взят, но кончилась она только в 1864 году. Ну, что же касается Ермолова, то он утверждает, в частности, ну, и судопроизводство, и ему очень хочется, чтобы судоходство в Редут-Кале могло осуществлять привоз провианта по Рионе для русской армии. Вот. И он много чего делал для того, чтобы, ну, как-то возродить Грузию и под его руководством, чтобы она выглядела лучше. И действительно, он требует, чтобы очистили город от щебня, ограничил налог барщины всего 3 баранами и рублями серебра, и человек должен был 20 дней в год пахать земли помещика. Это, конечно, было очень так, ну, большим облегчением. Вот. Но в 826 году Аббас Мирза без объявления войны напал на Закавказье, а Ермолов, убежденный, что ему не доставало войск, чтобы нанести контратаку, уступил без боя Ганджу. И еще неопытный царь Николай I возмутился и сменил Ермолова генералом Паскевичем, которому ему давно надоело быть второй скрипкой у Ермолова. Вот. Ну, при Ермолове, конечно, в Закавказье обстановка была удивительная совершенно. Он также умел призвать очень интересных сотрудников. С волей судеб под его началом оказался Александр Сергеевич Грибоедов, в результате четверной дуэли, не могу не посплетничать. Значит, Грибоедов снимал квартиру в Петербурге вместе с сыном министра просвещения, ну так скажем, Тойлейского. И они решили пошутить и похитили выпускницу, актрису, у которой был роман с Васей Шереметьевым, и поехали пить с ней чай, а потом отвезли ее обратно домой, там, где она жила в общежитии. Но поклонник у нее был страшно ревнивый, и он вызвал Заводовского на дуэль. Причем дуэль была четверная. Стреляться должны были не только основные соперники, но и секунданты. Секундантом Заводовского был Грибоедов. Ну, в одном из писем Пушкина сказано: когда я вру женщинам, представляю себя кавказским героем, то, в общем, я хочу быть похожим на Якубовича. Вот, действительно, дуэль состоялась, а дуэли были запрещены в то время. И после того, как основные, ну, первые участники стрелялись, то этого бедного Васю Шереметьева, глупого мальчишку, тут же вообще убили. Ну, а Грибоедов и Якубович оказались арестованными. Якубовича распределили на Кавказ, а Кавказ был теплой Сибирью, там все время шли военные действия, все время, значит, лезгины, дагестанцы, черкесы, чеченцы, кого только не было. Ну, после того, как Грибоедова выпустили из-под ареста, и ему предложили, а он уже служил в Министерстве иностранных дел, ему предложили на выбор поехать в Америку, в Филадельфию или на Кавказ. Он выбрал Кавказ, потому что там был Якубович, и первым делом, еще не доехав до места службы, они стрелялись. Вот. Ну, после этого Грибоедов начинает служить под началом Ермолова. Ермолов, конечно, личность совершенно легендарная, он очень старался походить на Юлия Цезаря. Вот. И Грибоедов, будучи человеком остроумным и тонко чувствующим факты, называл его проконсулом Иверии. Отношения у них были очень хорошие. И продолжались они до восстания декабристов, когда, значит, пришли, фельдъегерь должен был описать документы Грибоедова. Ермолов его предупредил, документ Грибоедов все уничтожил. Ну, вот Ермолова забирают, а назначают Паскевича. А Паскевич был учителем Николая I в военном деле. Генерал, на которого Николай очень ценил. Кстати сказать, не только Николай. В путешествии в Арзрум Александр Сергеевич описывает его очень сочувственно. И Паскевич позволил ему, Пушкину, оказаться на театре военных действий. Хотя он был под следствием с самого начала, когда он отправился на Кавказ. Но когда начинается польское восстание в 1931 году, Николай I посылает Паскевича усмирять Варшаву. Что касается Ермолова, то грузинская знать в самом деле не хотела прощаться с Ермоловым. Они пели: «Наступает Пасха, воскресает весна, приехал Паскевич с адъютантом Ванькой Каином Каргановым. Жаль, что Паскевич уехал, настроение у народа испортилось». Вот, а Иван Карганов, увертливый тбилисский армянин, как пишет Дональд Рейфельд, был известным вором и соглядатаем. И Паскевич, несмотря на нетерпеливый характер и полуграмотность, есть его рапорты составляли секретари, больше всего Грибоедов, поскольку, значит, он был в родстве с Плацкевичем через двоюродную сестру, значит, они писали за него эти донесения. Паскевич, он нанял архитекторов, чтобы построить больницу, сиротский дом, богадельню, общественную библиотеку, родильный дом для матерей-одиночек, конфисковал у церкви необходимые земельные участки. Он хлопотал на современных водопроводах и оптовом рынке, построил 40 почтовых станций, набросал план целого ряда тюрем. Из-за линии коррумпированности чиновников и вечной нехватки денег, земли и трудовых сил эти учреждения начали строиться только через 10-20 лет спустя. Подписчиков на общественную библиотеку оказалось мало. Собрано было всего 80 рублей. Ну, мне хочется сказать два слова относительно заключенных. Значит, именно в 30-е годы произошло событие, которое, ну, до сих пор, в общем, как-то достойно упоминания. Доктор Гаас, врач, который заведовал тюремной, ну, медициной, если можно так сказать, значит, каждый раз, когда партия осужденных оказывалась в поле его внимания, что он делал? Он всю свою зарплату разменивал на медики, и каждому осужденному, несмотря на то, виновен, невиновен, давал по пятаку, а детям давал яблоко и конфету. Ну, и самое главное, помимо такой частной благотворительности, он стал добиваться того, чтобы скованные одной цепью и железной палкой вот вся эта команда арестантов, которые, если кому-то становилось плохо, и он падал, то через него перешагивали, и он оказывался, значит, ну, при смерти, он добился того, что арестантам стали делать маленькие наручники и с подбитой кожей, потому что эти железные оковы впивались в руки, ноги, и от этого тоже народ мёр просто ужасно. Что еще нужно сказать про доктора Газа? Что Фёдор Михайлович Достоевский, который рос в Жидомке, отец его был врачом, сейчас там туберкулезный диспансер. Так вот, каждый раз, значит, когда он это все видел, образ доктора Газа, вот такого бескорыстного христианина и благородного человека, послужил основой для князя Мышкина. И Достоевский, когда он описывал вот такого прекрасного человека, он имел в виду именно доктора Газа. Вот. Католики сейчас хотят его канонизировать, но по условиям канонизации надо, чтобы были два свидетеля его деяний, а самое главное, посмертных чудес. Ну, кроме Достоевского, у нас как-то со свидетелями плохо, ну, не знаю, чем это кончится. Во всяком случае, вот это все переплетается: Восток, Запад, Россия, Грузия. И, конечно, все это составляет удивительную какую-то, ну, историю составляет. Вот. Ну, Паскевич, например, субсидировал русскоязычную газету «Тифлисские ведомости», чтобы сообщать о войне с Ираном. Здесь печатали грузинское приложение, а также печатали для мусульманских каких-то подданных и на армянском. Это очень все, конечно, располагало к русской власти, но она была настолько некомпетентна на низшем уровне. Капитан-исправник – это была низшая форма суда, которая занималась тем, что готовы были кого угодно, вполне коррумпированно и за взятки судить, и это было очень нехорошо. Вот. Ну, в религии Паскевич проявлял большую терпимость. Он отказался обращать мусульманских осетин в христианство и защищал права хевсуров на языческие молельни. Однако, завоевав Ахалцихи, он сделал из мечети церковь и в честь царя посвятил ее святому Николаю. В политике Паскевич не был шовинистом. Он говорил, что ему грузины больше по сердцу, чем русские, потому что меньше воруют. Когда разрубленное тело Александра Грибоедова доставили в Тбилиси, Паскевич не отправил его в Россию, а по воле молодой вдовы Нино Чавчавадзе похоронил в Тбилиси. Вот. Ну, Паскевич отпустил Александра Пушкина с армии в Эрзурум, несмотря на то, что санкт-петербургская полиция приказала, чтобы за передвижениями поэта строго наблюдали. Ну, и так далее, и так далее. У Закавказья отобрали Паскевича, и главнокомандующий так блестяще выполнил обязанности, что его перевели на более высокую должность. А Николай I назначил балтийского барона Григория Владимировича Розена. Розен был личным другом Николая. Царь Александр I был посаженным отцом на его свадьбе и крестил его детей. В Тбилиси он привез с собой набожную жену Елизавету, урожденную Зубову, и пятерых младших детей. Двое из дочерей, Лидии и Прасковья, увлекались иконографией, и Прасковья после смерти отца постриглась и прославилась как игуменя Митрофания. Розен отличался чуткостью к людям. В жаркий тбилисский полдень он выходил из дворца и расстегивал кители у часовых. Он старался угождать начальству и поступал, как советовали ревизоры Мечников и Кутайсов, хотя его правительство все еще сидело в полуразрушенных зданиях, чиновники, подорванные лихорадками или коррупцией, ни на что не годились, а сам главнокомандующий был перегружен петициями от недовольных граждан, так называемых дворян, которых уже не признавали без аттестации 12 князей, от потомства царя Иракля II, которых лишили титула царевича и теперь сочли простыми князьями, и от нищих священников, недовольных роскошной жизнью епископов. Розен добивался любви народа. Тбилисские ведомости теперь издавались на азербайджанском и на персидском языках. Установил долговечный мир с Турцией и Ираном, легче стало осчастливить народ, увеличить население и оживить хозяйство. Вот. Ну, это все было важно, но, тем не менее, той отдачи, на которую надеялся Николай I, у него не было. В 40-м году был основан Кавказский комитет, который заседал и выяснял, что нужно делать и как быть. Но все сходились на том, что требуется наместник, который будет иметь большие права, и этим наместником должен стать никто иной, как граф Михаил Семенович Воронцов. И, собственно, удалось уговорить его оставить Одессу, где он очень успешно занимался администрированием, и перебраться на Кавказ. Но Воронцов взял с собой несколько своих сподвижников, с которыми он работал в Одессе, собрал необыкновенно талантливую команду из русских и грузинских деятелей, в частности, Яков Полонский, о котором я уже упоминала в связи с царицей Дерзиджан коварной, и граф Сологуб, и там Платон и Юсельяне, ну, много кто, они составляли вот такую группу единомышленников наместника, и им удалось очень много чего сделать. Открыть оперный театр, устраивать там балы, это тоже было важно, потому что на этих балах присутствовали и русские, и грузинские, и армянские, и всяческие жители Тбилиси, и хотя начало его деятельности было не таким успешным, он участвовал в так называемом сухарном походе, даргинский поход, когда они надеялись поймать Шамиля, но Шамиль улизнул, но тем не менее это Воронцову простили, а в качестве генерал-губернатора он проявил себя очень вообще. Кроме того, он приехал туда вместе с своей женой, она Браницкая, урожденная Елизавета Ксаверьевна, и тоже она очень много делала для женского просвещения, открыла заведение Святой Нины для девочек дворянского происхождения. Они очень щедро тратили собственные деньги, не то что не воровали, а наоборот. Значит, в конце XIX века в русском архиве была полемика по поводу того, какой из наместников лучше, там, Муравьев или Воронцов. И вот Зисерман, один из кавказских таких долгожителей, который там прослужил всю жизнь, приводил факты, по которым было видно, сколько семья Воронцовых сделала для Грузии. Не говоря о том, что конкретные вещи, ну, например, при Воронцове стали осваивать боржом, боржоми, если ты был готов в течение года построить дом, тебе бесплатно давали землю. Вот, а места там красивейшие, помимо того, что там целебные источники. Кстати сказать, целебность источников вот Закавказья, Северного Кавказа и Грузии, она также была доказана доктором Гаазом. Он был один из первых, который определил, что вот и Синтуки, и там Железноводск, и все остальные воды, они лечебные и целебные. Но кроме того, Воронцов очень много уделял внимания развитию промышленности, горнодобывающей продукции, ну, немножко меди, немножко марганец в чатурах, везде. Где только можно было, он старался как-то поднять это все. Был он всего 9 лет на Кавказе, он уже был в возрасте, ему было 63 года, когда его назначили. Ну, и он предчувствовал, что будет Крымская война, а военным министром был его, ну, ближайший родственник. И он, сказавшись больным, он, значит, попросил уйти в отставку и не принимал участия в Крымской кампании, понимая, что никакой победоносной войны, вроде войны с Наполеоном, не получится, поскольку он хорошо знал состояние флота и состояние английской армии. Короче, вот, они очень много сделали, да, помимо всего прочего, помимо того, что Воронцов открыл оперный театр, он еще приглашал, например, Михаила Ивановича Щепкина для того, чтобы в Тбилиси появился театральный репертуар, и, значит, европеизация страны имела огромное значение. Грузины и армяне не только начали называть своих детей Гамлет и Дездемона, но благодаря опере, даже не зная европейских языков, знакомились с миром Шекспира, Вальтер Скотта, Александра Дюма. Воронцов поощрял грузинских драматургов, цензура дозволила 20 пьес, большей частью фарсы, и лично похвалил Георгия Ристави. Хотя в 832 году он принял участие в заговоре, а потом в Польше младшего офицера, романтического поэта, затем старшего чиновника, теперь ведущего журналиста, актера, режиссера, драматурга, как грузинского Мольера. Вот. Значит, Ристави основал журнал «Заря» Цискари, и там, значит, печатал свои пьесы. Ну, кроме этого, например, он учредил 9 стипендий для талантливых грузинских детей учиться в Санкт-Петербургском университете. И, ну, очень много чего делал, не буду перечислять, хотя это очень приятно, когда можно говорить не об убийствах и низких каких-то чувствах, а о желании создавать действительно какие-то достойные вещи. Но, тем не менее, продолжалась Кавказская война. Война эта отбирала очень много сил у России, и Шамиль сопротивлялся, опираясь на дагестанцев и чеченцев. И, значит, Борятинский, который сменил Воронцова, он предпочитал с врагом не сражаться, а рубить леса, укрывавшие партизанов, подкупать союзников Шамиля, торжественно обещать почитать мусульманство и традиционные законы и не пускать колонистов дальше равнины. В любом случае, у Борятинского теперь было 300-тысячное войско, снабженное ружьями, такими же современными, как вооружение чеченцев. Шамиль после смерти любимого сына стал одиноким меланхоликом. Загнав Шамиля в горное логовище в августе 1859 года, схватив его живым, Борятинский достиг того, что раньше казалось недостижимым. Вот. И после этого Борятинский смог заняться гражданскими делами. Он брал уроки грузинского историка Платона Юсельяни. Как фельдмаршал Борятинский чувствовал себя даже свободнее, чем Воронцов. Он вырвал бюджет, за исключением таможенного, из рук Министерства финансов и сам распоряжался доходами. Ну, Борятинский отделил Армению от Азербайджана и Грузии, и Эмеретия вместе с Менгрелией, Абхазией и Гурией тоже стала отдельной провинцией. Карту Кахетия назвал теперь тбилисским генерал-губернаторством. И Борятинская весна началась с того, что гурийцы получили деньги, чтобы отстроить сожженные деревни. Тбилисская беднота — бесплатный хлеб. Черное море открывалось для торговли, как и пути в Иран и Туркестан. Хотя начальство все еще подозревало, что британские корабли возят оружие и даже воины для Шамиля. Все-таки эти и другие иностранные суда уже свободно плавали в сухом Редут-Кале. И свобода передвижения распространялась на всех граждан, кроме крепостных. Вот. Ну, в скорости, как вы помните, было отменено крепостное право. В Грузии оно было на 2 года позже, но, тем не менее, это тоже знаменовало какое-то новое состояние страны. И, значит, теперь, мне думается, после того, как мы набросали общий контур гражданского строительства, самое время вернуться к строительству церковному. Потому что, я уже сказала, разница между грузинской и русской церковью состояла в том, что в Грузии был католикос-патриарх, и Антоний II, последний, значит, католикос, который 10 лет сопротивлялся тому, чтобы грузинская церковь стала просто одним из епархий Русской Православной Церкви, ему пришлось отправиться в Нижний Новгород, почетную ссылку, и там в 28-м году он упокоился. Вот. Но что касается наместников, экзархов грузинских, они были удивительно неудачными. В 816 году был назначен Феофилакт Трусанов, который считал, что грузинские церкви ветхие, никому не интересны, и их нужно вообще сносить и строить церкви по византийскому русскому образцу. Вот. Ну, а народ-то очень высоко почитал грузинское духовенство, и это вызвало необыкновенное сопротивление, даже большее, чем поборы и необходимость платить дань. Вот. Но через какое-то время этого Феофилакта убрали, и наместником был Варлам Эристов, один из епископов, который находился в Петербурге и очень много тоже сделал для того, чтобы возрождать грузинскую церковь. Но когда он вернулся в Грузию, какое-то время он был во главе, а потом его сменили. Если при 17-16 веке иногда грузинская церковь освобождалась от налогов, от поборов, то в 19 веке она просто становится там, две епархии, восточная и западная, и самое главное, что служба должна была идти на русском. А народ просто не знал языка, и это было, конечно, очень чувствительно. Единственное, что можно было делать, это песнопения сохранялись на грузинском. Вот. Но поскольку XIX век, век очень сложный в отношении религии, ну, в Грузии это было не так катастрофически, как в России, но, тем не менее, значит, новых образованных священников, которые могли бы действительно продолжать традицию, которая была заложена на Афоне и в древний период, их было очень мало. Так вот, если говорить о следующей волне грузинской культуры и грузинских деятелей, то это так называемые Тергдалеулеби, испившие воду Терека, те, кто получили образование в России. И здесь целая плеяда удивительно интересных деятелей, на которых мы поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание.
Вы слушали передачу из цикла «Перекресток культур. Россия. Грузия». Автор и ведущая – известный культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранелли, член Союза журналистов, Союза театральных деятелей, Союза литераторов России, а также Общества Грузии в России.